В наших святых книгах есть отмечают, что есть очень много намеков на месяц Элюль. Об этом как говорил Рабой Шапиро, Зехар Цадик Кодеш Леврохе, если посчитать все намеки, которые есть на месяц Элюль, все значения этого слова «элюль», «алеф ламед», «вав ламед», можно найти больше 20. Какой смысл этого, он потом говорит, может, мы дойдем до этого, но я до этого хочу сказать что-то другое. Всем известно, что 150 в Литве, когда упоминали месяц Элюль, когда освящали, когда провозглашали новый месяц в шаббат перед новомесячем, вся синагога плакала. Просто в шаббат, не просто в шаббат, просто на упоминание имя Элюль. Ну, скажем так, об этом, ну, есть у этого самое простое объяснение. В общем-то, люди понимали, что они, вся их жизнь зависит от записи в книгу жизни или другую, не дай Бог, и печать выставит Йом Кипур. Поэтому они действительно были в страхе перед грядущим судом. И я, в общем-то, подумал, что на это есть намек, наверное, на это поведение в нашей недельной главе. И в нашей недельной главе еще такое место. В самом начале, когда выходишь на войну, видишь в плену красавицу и хочешь взять ее в жены, так ты обязательно, потому что он просто так не может, так она не еврейка. Но есть процесс, как можно сделать гиур, не совсем добровольный. Ну, надо привезти ее домой, чтобы она застила волосы, отращивала ногти. То есть была, короче говоря, не очень красивая, скажем так. Там есть там такое место. И она сняла с себя свои одеяния, в котором была взята в плен. И что Раши, что не еврейки, когда выходят на войну, не выходят, чтобы соблазнять других. Они очень, так сказать, красиво, привлекательно одеваются. Эту одежду она с себя сняла. И дальше говорит, что она оплакивала отца и мать Ерехамим месяц. И говорит книга Зор потрясающую вещь, что это красавица, имеется в виду еврейский, но есть тут намек надо объяснить, это сейчас не совсем время это объяснять. Это намек на наш еврейский народ, который в плену дурного начала. И вот он оплакивает отца и мать месяц, что за месяц? Это месяц Элюль. Месяц Элюль. Есть там два объяснения, что такое отец и мать. Плюс одного из них. Отец – это Всевышний, мать – это его Тора. Давайте просто попытаемся эту вещь понять в связи с самым текстом стиха. Ну, скажем так, в обычной ситуации и в народе Израиля, и у всех народах. Это не вопрос еврейский. Вопрос, естественно, так Всевышний это установил в психологии людей, что плачут, когда расстаются с папой и мамой, они потому что папа и мама через месяц накажут. Это плач, это расставание. плачет от удаления. То есть, короче говоря, еще сказать следующую вещь. Когда мы здесь говорим о плач, месяц Элуль, это месяц плача, это плач, мы оплакиваем собственное отдаление от Всевышнего от его Торы. Это не вопрос страха, вопрос другой. Об этом я неоднократно говорил в Пинкус, когда в Тиша Б'Ав, что наш народ плакал во время разрушения храма и изгнания, не из-за всех, они, это было тяжелейшее время народа Израиля, это была катастрофа, не меньше катастрофа в Европе. Они плакали от того, что их оставила Шхина.
Плакали?
От того, что их оставила Шхина. Они это были как бы, их выставили из Дома Всевышнего. И эти вещи немножко объяснить, это вещь очень принципиальная. Мы читали это в Хумаш Брейшис, что когда Яков, ему сообщили, что Йосиф жив, и он праведник, не просто жив, но он праведник, сказано, что ожил дух Якова. Пишет Раши, что значит ожил дух Якова, имеется в виду, что к нему вернулась Шхина. Это и есть жизнь духа. То есть это уровень, который подобает всему нашему народу, это присутствие Шхины. Можно удостоиться этого, не то, что это вещь, которая исключается. Это не только для пророков, не только для Якова. И вот когда наш народ оторван от Всевышнего, оторван от его шхины, оторван от Торы. Это причина горечи и плача. Это горечь от расставания, горечь от отдаления, а не горечь от страха наказания. О, это то, как я понимаю слова наших мудрецов в книге «Зор», потому как они объяснили этот стих в нашей недельной главе в начале. Есть в Торе много намеков на месяц Элуль. В самой Торе. Самое известное – это «Анилы дойди, дойди ли». Это Шир а-Ширим, это не Хумыш. Ну и в Хумыше тоже есть много намеков на Элуль. Есть намеки, ну, из первой буквы слов и последней буквы слов. Есть другого типа намеки. Мы коснемся некоторых из них. Самый первый намек, который я знаю, Тори, который намекает на Элуль просто по первым буквам, это приводится Парашат Мишпатим Хумаш Шмот, 21 глава, 13 стих. Там говорится следующая вещь. Эта глава связана там с о законах убийц. Первый закон, когда касается преднамеренного убийства, полагается смертная казнь. А дальше говорится, это стих 12, а 13 говорит, что тот, кто убил неумышленно, Всевышний как бы подставил ему это. Что подставил, объясняет Раши, ему полагалось. Дальше говорится такие вещи. Я устроил место, куда он сможет убежать. Место, куда он сможет убежать. О, и тут в этом стихе есть первые буквы нескольких слов, которые намекают на Элюль. Инала ядо, как бы Всевышний, инала ядо, имеется в виду, как бы подставил ему такую ситуацию. Ина – это первая буква, ина – это алеф, лиядо в первую букву слова это ламед, вы сам ты лиха, и установлю тебе, и установлю тебе место тебе, дальше говорится, маком место, которое ты сможешь убежать. Вы сам ты лиха, это первые буквы слова, вы сам ты это вав, потом ламед, получается вместе элюль. То есть, короче говоря, если считать эти четыре слова вместе, вместо «инал» и «ядо» в «Самтерха», прочитать «элюль», «элюким» дал тебе место, которое называется «элюль», чтобы туда мог убежать. Почитайте это внимательно. Об этом говорит и Бальтурин, по-моему, здесь в этом месте, если правильно помню. Ну, это известно очень место. И тут я вам скажу, как это место объясняется. Мой Шапиро. Очень говорит, четкие вещи. Мне злоумышленного убийцы, у него нет места в мире. Он как Каин. Каин сказал Всевышнему, сейчас в любом месте меня убьют. Всевышний стал знак на него. Убийство, если у него есть родственники, его жертвы, они имеют право, и даже более, если есть точка зрения, что они, это мицва для них убить его. Отомстить за кровь погибшего. У него нет места в жизни. Место появляется, то есть его место – это убежать. Сказано ему слово «убежать». Он должен убежать в убежище. Если не убежит, то его жизнь может быть защищена. То есть есть такое понятие в святом языке «утардому». Его кровь разрешена, чтобы его можно убить. Не всем. Я говорю про мстителю, его родственнику погибшего. Там в Торе упоминается слово «Висамте леха макома шерну шам» и буквально и установил тебе место, куда он побежит. Слово «маком» – это очень такое интересное место. Всевышний тоже называется «маком». Тоже называется «маком». Я слышал, что Рамой Шапиро как-то, что слово «маком» – это слово «дать кьюм». Кьюм – это «дать существование». «Маком» – это место, это возможность существования, то, что в нем находится. Это просто более… Ну, слово «русское» место не подобает, но вообще говоря… Маком – это то, что дает возможность существования тому, что находится в этом месте. Так вот, Всевышний у убийцы неумышленного нет места в мире. Как Каин говорил Всевышнему, что теперь каждый меня сейчас убьет. У него нет места в мире. Всевышний дал ему место. Это называют так называемые города-убежища. Там он огражден, там его… Кровный мститель не может его поразить. Паразит, он полагает смертную казнь, как любому другому любому убийце. И тут есть замечательная вещь. В этом же месте, где говорится о месте для непреднамеренного убийцы, тут есть намек на место с Элюль. То есть мы должны бежать в Элюль, так же, как непреднамеренный убийца бежит в город-убежище.
Поясните, что это такое? Как можно убежать в месяц во время? Там нету места?
Терпение. Я собираюсь это объяснить. Потерпите. Вы правы совершенно. Это… Я объясню вам. Можно быть в месяце Элюль и совершенно не быть как в Элюле. Есть, об этом говорил, тоже напечатано, великий духовный руководитель еще Полович Мир, Авхэцкий Раби Левинштейн говорил, что тот, кто думает, что дни Элюля – это обычные дни, это колоссальная ошибка. Это совершенно необычные дни. Есть особое служение Элюля. День начинается иначе в Элюле. Особенно наши братья сефардов. Это месяц слихот. Мы жили в Офаким, там недалеко была сефардская синагога. Это был совершенно другой Элюль. Там был слихот после полуночи ночью. Мы слышали из дому. Утром я просыпался под звуки такого хорошего, душевного мелодии наших братьев сефардов слихот. Как ты хочешь, не хочешь, чтобы попадал в Элюль. Хочешь, не хочешь. Тут у нас есть более слабые меры. Это имеется в виду шофар, который мы трубим ежедневно. И что мы считаем стилем «Аше мори ваиши». Там тоже есть намек на Элюль, между прочим. В этой главе. «Аше мори ваиши». То есть давайте вообще поймем, в чем наша проблема. Есть тут эта проблема колоссальная. И мы не решим ее за один день, за один урок, даже за один Элюль. Но надо подумать об этом и как-то изменяться. Есть у нас две проблемы. У нас есть 40 дней от Рош Ходеш Элюль до Йом-Кипура. Потом еще у нас есть святые дни Суккот, святые дни подготовки к Суккот, между Йом-Кипуром и Суккот, Ашана Рабо, Шмини Ацерет, Симхат Тойро. Это все находятся как бы на другой планете, в близости к Всевышнему. Это все очень такие возвышенные дни. А потом мы возвращаемся в будни. То есть человек настраивает себя в Элюль, тем более в Нетрепеле, тем более в Рошана Йом-Кипур, сильно изменится. Вопрос, что дальше происходит? Что дальше, между после Симхат Тора? Куда он возвращается? Так, если он, знаете, быть постоянно на уровне Элюля, на уровне святых дней месяца Тишрей, невозможно. Это понятно. Это не, это святые дни, когда Всевышний близок к нам, он приближается к нам. Это у нас, оказывается, внутреннее влияние, это приближение к нам. И тем более, я не говорю, что про Шран Кипур и Симхат Тойро. Это замечательные дни близости к Всевышнему, которые... Невозможно это повторить в другие времена. Может как-то приблизиться, есть разные вещи по этому поводу, но это не... Однако есть тут одна очень принципиальная вещь. Кроме одной истории, чтобы это просто хорошо поняли, которая сегодня попалась на глаза в одной книге. Есть такая тема в Талмуде, Сектубот Дав Юдалев, когда эта тема актуальна чрезвычайно, когда неевреи хотят сделать гиур, истинный гиур, праведники и все прочее, но них с ними хочется сделать гиур, не хочет, а хотят мама или папа, чтобы с ними сделать гиур их ребенок, несовершеннолетний. Делают гиур несовершеннолетнему, так это не может, это заслуга для ребенка. И делают гиур, и тут не требуется от него принятия заповеди, он еще не в состоянии. Обрезают мальчика и окунают его, девочку просто окунают для гиура. Есть только одно «но». Так как почему это имеет силу, что для него это достоинство принять гиур, для него это хорошо. Но если он скажет, что не хочет потом, то говорится в Гмаре, что если мальчик и девочка выросли до совершеннолетия, если сообщают, что к совершеннолетию, что они не хотят быть евреями, хотят быть не евреями, то Геурда теряет сил. Теряет сил. Что? Да, конечно. Это Геур на условии таком, потому что если то не
согласен. А если просто Гер, который совершеннолетний, принял Геур, и потом он решил...
Не, он не может.
Рожденный еврей у него?
Да, он не может вернуться. Попросту не может вернуться. И есть там некоторое маленькое «но». То есть попросту говоря, то, что написано в Талмуде, что когда он вырастает, его бар-мицва, он, допустим, надел тфилин в день бар-мицвы, так все, он не может уже вернуться обратно. Но есть законоучители, которые говорят, что все, если он знает, что он может вернуться, но он вместо этого делает тфилин.
Как?
Он знает, что он может отказаться от еврейства, но вместо этого он взял тфилин, пошел в синагогу, надел тфилин и начал молиться. Тут он принял на себя еврейство. Все. Больше после этого он уже вернуться не может. А есть такая тема, когда вещи есть. Я сталкивался с такими вещами, когда ребенок, его обрезали в 2 или 3 года, когда он еще не помнит. Он вырос в хедере, вырос в праведной еврейской семье, не знает ни о каком гиуре ничего. Была бар-мицва, было все, учится в ешиве. И вдруг ему сообщают, что на самом деле он по происхождению, то он не еврей. И есть точка зрения, что если он не знал об этом, что он может вернуться вначале, он может вернуться и позже.
После 13 лет?
Да, и позже, и 20, и 30, и так далее. И была такая история, я сейчас не говорю, какая лоха, это вопрос для меня непростой, но есть такая точка зрения, что он может передумать потом тоже. И вот была такая история в одной из ешив, там учился замечательный парень, который был прекрасный ученик, все прочее. Ему стало известно, что на самом деле его мама, она не еврейка. И он сделал гиур вместе с мамой. И просто сейчас он в принципе может вернуться, такой не знал, как это решить. Надо выбрать еврейство. И, может, не надо, слишком опасно. Много запретов есть, много наказаний есть у евреев. У него, так сказать, был вопрос, как. И его учителя пошли спросить Рабан Лейбштеймана, что ему посоветовать. Он молодой человек был в очень таком смятении душевном.
После 13
лет. Да, он был уже 16-18 лет, 19, неважно. Что делать в такой ситуации? Рабан Лейбштейман сказал ему, конечно, пусть делает гиур, пусть остается евреем. Нет. Спросите его, что для него важнее, Оламазе или Оламабе?
Оламазе или Оламабе?
Мир этот, со всеми его удовольствиями и так далее, или мир грядущий? Если он скажет Оламазе, то надо посоветовать ему вернуться к бабушкам и дедушкам евреям. А если для него важно Оламабе, то так пусть продолжает учиться в ешиве.
Вы помните, какая лоха?
Я не помню детали, это надо узнать, как алхимичкой не занимался. Общем, короче говоря, к чему это говорю сейчас. Тут есть принципиальный вопрос, на что человек настроен. И это очень важно в течение всего года. И этим мы проверяем себя в Элюле, в первую очередь. Вокруг чего крутилась наша жизнь? Вокруг всяких удовольствий? Нет, мы были соблюдающими времени, нет, имею в виду, что не соблюдающими. Но основное было какие-то удовольствия в жизни. Ну, конечно, надо быть соблюдать букву закона и все прочее. Я говорю сейчас не про нерелигиозных. Просто что было главным? Важно было Тора, изучение Тора, поддержка Тора. Важно было Оламабо. Или важно было что-то другое. И тут это наша первая отчет перед собой, когда надо сделать вход постоянно, на самом деле, во месяц Элюл. Во месяц Элюл – это слово «они радойзи, вадойзи ли», мы обращаемся к Всевышнему, Всевышний обращается к нам. Просто где мы были в течение года? Хотя естественно, объясню, мы уже говорили сейчас. Человек находится на большом подъеме, Всевышний нас вытаскивает из наших бренных забот. Хочешь, не хочешь, озвучит шофар Элюля, а потом стихоты и Рош ха-Шана, и потом Йом-Кипур. И там Суккот еще дальше тоже, а потом все возвращается, скажем, на свою естественную орбиту, скажем так. Просто орбита поднялась в прошлом году, и осталась на том же уровне. Есть орбиты хорошие, даже не остались такие же, но это в целом он современного ламаба. Но просто надо все-таки, чтобы был какой-то рост. Это первая принципиальная вещь в Элюле. Это понять, куда мы идем, чего мы хотим. И по этому поводу говорят нам авторы Тосафот замечательную вещь, что основной суд Рош ха-Шана это принялись, является человек Бен Олам Аба, он сын мира грядущего, и он Ло Бен Олам Аба. То есть, короче, на что он настроен? Он должен быть настроен, значит, надо пойти исполнять. Он говорит, он настроен на Олам Аба, но при чем тут соблюдение шаббата? Все это билиберда. Он говорит, что это человек верит в 13 основ веры, соблюдает Тору, но вопрос, что у него основное, Олам Аба или Олам Азе. Потому что есть люди, которые верят в 13 заповедей, в основ веры, но у них основное, при всем при этом, это другие вещи в жизни.
Это не называется кофер
байкар? Лу кофер байкар. Он просто считает, есть многие у него оправдания, что он недостойный, у него нет сил, он не на уровне. Так кто разрушать, быть на уровне Олам Аба, то надо хотя бы в этом мире получить удовольствие, ничего не нарушая. Так будет у меня маленький Олам Аба, все-таки какой-то будет. Но он, это не его основная часть жизни, скажем так. То, что он не хочет быть Олам Аба, хочет, он в этом хочет удостоиться малым.
Он и тут, и не там?
Он в Олам Байламазе и готов удостоиться в Олам Аба малого. То есть то чего он, знаете, удовольствием этого мира он не готов удостоиться малым. Тут он хочет все по полной программе. Вот. Но вот то, что сказать, Олам Аба, ему хватит, так сказать, даже небольшого дела. Это пример этого, например. То, что он локуфер. Это не... Так вот, у нас есть проблема. Нам дан месяц Элюл, чтобы мы обратили себя на то, к чему мы стремимся. Поймите, для этого нет необходимости быть именно аврехом. Не то, что это необходимо. Человек может, очень хорошо. Но вопрос, что он хочет? Он хочет учиться, он хочет расти детей, чтобы были, изучали Тору, хочет выдать дочерей за мудрецов Торы. На что он хочет настроить себя и свою семью, даже если он сам понимает, что он не может быть аврехом. Это есть такая вещь. Это одна сторона темы. Есть у нас вещь гораздо более тяжелая. Гораздо более тяжелая. Я на это обратил внимание, когда изучал Шарей Чува, и об этом говорит также Мой Шапиро, уже приходил сегодня. То есть Шарей Чува говорит в начале книги, что человек должен бежать, это я цитирую, бежать из той ямы и грехов, в которой он находится. Нужно от этого бежать. чем наша проблема? Проблема колоссальная. Мы живем в мире, где есть круги более закрытые. У них не очень существует вообще еврейский мир, кроме ортодоксального. Кроме ортодоксального. То есть, что еще не существует? Для них это, они могут любить их, пытаться им помочь, привлекать. Для них это ни на йоту не считается нормальной еврейской жизнью. Это несчастные люди.
Я не понял, для кого?
И люди, которые живут истинной еврейской жизнью, они могут быть приветливы к нерелигиозным, нести им ссориться и ругать.
Про нерелигиозных?
Да. Я говорю про религиозных, потому что и к нерелигиозным. Вот есть религиозные, которые живут внутри себя обособленные, понимают, что то, что делают евреи нерелигиозные, это не еврейство, это так жить невозможно. Не то, что нельзя, невозможно, это не жизнь. Это не мешает им помогать им, заботиться о них, молиться о них. А есть другой уровень, когда человек постепенно привыкает. Мы, конечно, люди религиозные, ортодоксальные, верим в Тору. Но есть там где-то у него в сердце, в голове, есть, можно жить иначе тоже. То есть такой человек, для него понятие бежать от греха, как из капкана, не существует. Вот люди живут так тоже. Знаете, это колоссальная проблема. Ты должен понять для себя, что люди, которые оторваны от Торы, оторваны от Всевышнего, это они оторваны от жизни. То есть даже как человек не хочет, чтобы он превратился в растение, которое питается через с инфузией, но он не в сознании. Но даже так же он не должен хотеть, чтобы кто-то, он сам или его дети, его близкие, его знакомые, были в таком же духовном состоянии. И вот тут у нас есть проблема. Проблема есть, когда у нас есть семейные связи, какие-то знакомые, какие-то родственники, наши еще не все хорошие отношения. Я говорю, что надо их ломать, все правильно. Это не моя тема. Но эти связи мешают понимать, что это не жизненный путь, это не путь жизни. И это для нас чрезвычайно важно понять. Почему? Не из-за отношения к нерелигиозным. Потому что когда человек так относится к нерелигиозным, если он сам согрешит, это вещь допустимая. Вот так его любимый двоюродный брат так живет. Или любимый папа. Понимаете меня? Это вещь где-то внутренне допустимая. И это наша беда. Это наша беда. И об этом говорит Шире Чува. Это есть и в русском переводе под названием «Вернуть утерянное». Что человек должен понять, что он должен убежать из ямы греха. Это как яма. Яма там, где нет жизни. И наше окружение нам это очень мешает. Мы не считаем, что это яма греха. И об этом, это коснулся Рамой Шапир, об этом стихе, который мы приводили, что говорится, намек на Эль, здесь вместе сказано, «Сам ты лахамаком шену шама, и сделай тебе место, куда тебе убежать». Эль – это место, куда надо убежать. Понятно, Рамсхари был совершенно прав, в Эль нельзя убежать, у нас нет машины времени. Имеется в виду не это. Есть это убежать из состояния, когда мы живем, так сказать, со Всевышним как-то параллельно. Он там, а мы тут, каждый из свои дела. А Эль это место, когда мы обращаемся к Всевышнему. Они ли дойди. Вот и убежать из состояния, когда мы живем с Всевышним, так сказать, когда по-русски понятие на пионерском расстоянии. Мы с ним не связаны. То есть понять, что от греха от отдаления от Всевышнего надо бежать, это величайшее, величайшее постижение, необходимое нам для Элюля. И это то, что я объяснил вам это, в нашей недельной главе, что народ Израиля оплакивает отца и мать, отца – это Всевышний, мать – это Тору. Что он же оплакивает? Это не страх перед наказанием. Он оплакивает свое отдаление от них. Отдаление от них. Это, знаете, я вам скажу такую вещь. Мы не всегда в состоянии пробудиться к такому плачу. Но когда человек к этому пробуждается, надо бросить все дела и плакать. Прости Всевышнего, нас приблизил. Это вещь, которая, она основная, это есть Элюль. Они ледойди, якобы я пришел своему другу, я к Всевышнему, ледойди. Это замечательно, то есть, понимаете, тут есть вещь колоссальная. То есть это место в книге Шмот, где называется Элюль, как место, куда надо убежать, это убежать от отдаления от Всевышнего к приближению к Всевышнему. Давайте, понимаете, тут я говорю с серьезными людьми, это не, которые учатся и молятся, и все прочее. Однако, давайте какие-то вещи поймем для себя. И я, понимаете, я говорю сейчас самому себе, потому что это всех нас это касается. Это не то, что мы говорим про слова «Анилы дойди», мы обращаемся к Всевышнему. Мы живем не все в его сторону, а обратиться к Всевышнему. Вопрос такой, как мы молимся. Это не надо дать мне ответ. Каждый пусть подумает сам. Я вам скажу. Есть особое время, когда человек может продумать сотни дел, сотни событий во время Амиды Шмона Эсре. Это вещь непростая. То же самое, есть замечательная вещь, что мы считаем, например, есть полчаса в наших принято синагогах, это чтение Псукей Лезимра в Шаббат. Об этом можно продумать очень много важных дел, много разных событий. Пока ты читаешь такие замечательные тексты, как Псукей Лезимра, голова гуляет непонятно где. Вот это обращение к Всевышнему. Это касается, понимаете, я сейчас не хочу, не дай Бог, плохо говорить о народе Израиля. Просто говорю, что даже человек, который он в целом он настроен на мир грядущий, он настроен на изучение Торы, ему есть над чем работать над собой. Это просто еще один маленький пример, который касается многих людей. Человек возвращается, допустим, начнем такого более простого. Он работает, тяжело работает, он возвращается домой. А что он делает? Он открывает книгу Торы, какую-то книгу, не важно какую, сейчас пусть будет Мишна, пусть будет Гмара, пусть это будет Хумаш, читает Тейлим, или он хочет расслабиться, открывает газету. Газету, сайт, неважно сейчас, это не... Это очень принципиальный вопрос. Просто, я говорю просто как-то на каком-то брите я разговаривал с внуком Раба Котлера, Рабзвоном Шварцманом.
Чья внук?
Рабзвон Шварцман, он внук Рабарана Котлера. Я попросил, чтобы что-то мне про деда рассказал. Там была ситуация, когда он вырос немало времени в доме у деда. Он рассказал мне, как проводил свой рабочий день Рабан Котлер в Америке. Он вырос в Америке, это уже когда он был. Рабан Котлер, он был главой Ишивот Лейквуд, у него в частности финансирование Ишивы, еще финансирование каких-то проектов, и он тяжело работал над этим. Он в 6 вечера, примерно 6, неважно какое-то время, но примерно вечером он приходил из дома, когда он объезжал богатых людей не с личным шофером, а по американскому сабвею. Я знаю, что сабвей американский, это не очень такое приятное место. Он поднимался домой от входа. Он давал своей жене список телефонов, которым надо еще позвонить сегодня. Он бежал к Марии, с ней начинал учиться. Она ему набирала очередной телефон, подставляла трубку к уху. Он отвлекался, не отвлекался, сам не отвлекался, он был и то, и другое вместе делать. Он был очень гениальным человеком. Он говорит то, что надо, даже трубку не станет, даже трубку надо поставить на место раньше. Помните такие телефоны, я еще хорошо помню. Он просто бросал трубку, возвращался к учебе, она оставила трубку, положила на место, набирал на следующий номер. Это впечатление Рабон Шварцмана о своем деде. То же самое был Хафец Хаим. В Хафец Хаим была одна история, когда кто-то в Варшаве, какая-то бездетная женщина, оставила большое завещание для ишивот. Это была огромная сумма денег, 80 тысяч рублей. Это были огромные деньги тогда. И Хафец Хаим взял себе в помощь Раб Хаима Брискера, чтобы поехать в Варшаву. Были родственники, которые хотели отменить завещание. Это вещь известная, это вещь стандартная, это не новая. Вот первый месяц там трудились, чтобы спасти эти деньги для ишив. Через месяц Раб Хаим Брискер решил, что больше он на это время тратить не может.
Что решил?
Больше он на это время тратить не может. Он вернулся к учебе, к своим делам в городе и так далее. Он вернулся. Хафец Хаим остался еще на один месяц, он спал 40 тысяч рублей, он спас, а половину потерял. Так вот,
как понять, половину потерял?
То есть семья сумела там отменить завещание на счастье. И вот это не суть моего рассказа. Он вернулся домой, нам ехали из Варшавы в Радин поездом, потом по проселочным дорогам, и не в роскошных каретах, понимаете, а в телегах тех времен. Он был уже не молодым, не был юношей. Пришел домой, побежал к Стендеру, надо учить гемару. Это все мицвот, надо же учиться. Это вещь очень принципиальная. Как человек проводит, как человек настраивает себя после рабочего дня. И то же самое, когда может рано встать. То есть Это то же самое может быть делать даже человек не работающий. Может, человек говорит, не работающий, может быть, он учится. Но это он учится два седра в колле. А потом он уже, так сказать, вышел, он сейчас представил саму себе, так можно заняться другими делами. Против Пинку, Рав Пинкус против этого очень-очень тяжело говорил. Мы не представляем самим себе, мы служители Всевышнего. Еще нужно отдохнуть. Нужно отдохнуть. Надо уметь отдыхать. По-еврейски. С пользой. Я говорю просто пример. И замечательные книги о мудрецах Торы, которые очень добавляют богобоязненности, любви к Торе и так далее. Например, Яков Галинский. У меня есть дома несколько томов его книг. И ты получаешь большое удовольствие. Ты устал, тебе трудно учиться сейчас. Люди устают. Я тоже устаю. Можно открыть книгу о наших великих мудрецах. Там есть много еще можно научиться. Это отдых. Или человек бежит, сейчас надо открыть газету, полчаса, 40, тем более есть какие-то сайт новостной, надо узнать про все события в окружающем мире. Все эти события не имеют никакой ценности уже завтра, как все изменяется. Вчера это были домыслы корреспондентов, завтра другие домыслы, ничего не имеет постоянства. И вот тут это наша проверка, на что мы настроены. Это нелегко. В этом всем надо подняться, не зависит от того, что мы делаем в течение дня, а вопрос, что мы хотим делать. На что мы хотим делать, когда мы уже не работаем, когда мы уже вышли из колена. Это вещь очень принципиальная. И тем более, это касается, может, нам более, хотя она касается, на самом деле, многих. У нас есть, может, человек называть себя тахсаном евреем, называть себя хариди. У него есть темные углы, где он позволяет себе нарушать Аллаху. Есть такая вещь. Мощь, вы праведник.
Я нет.
Вот. Но есть такая вещь. Есть такая вот такая вещь. Так вот, человек должен знать, что он этих углов, он должен из них бежать, как от огня. То, что пишет Бен-Йойну, это бегство начинается с Илюля. Надо убежать в Илюль, когда человек убегает от своих темных углов.
Какие аврех может нарушать?
Я говорю про аврех. Есть там разные
что
люди.
Вы сказали про аврех?
Нет, сказал не аврех. Сказал про людей, аврех ортодоксальный. Он, в принципе, он что? Может, какие-то вещи, которые позволяют себе делать какие-то послабления, но понимают, что они неправильны. Где-то он себе тешит, что это... Наверное, это в порядке, но есть, возможно, утешение дурного начала. Я знаком с ними.
О, и...
Что?
Какие примеры?
Ну, каждого свои. Каждого свои. Короче говоря, нам надо бежать в Элюль, надо бежать от своих грехов. И наше место, то есть нам нужно место, где мы можем возобновить связь со Всевышним, это является основой нашей жизни, это Элюль. Надо бежать от других вещей. Всего хорошего. Ходеш тов, и шавуа тов, будьте здоровы.